Разворот на восток.
Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей на авторской программе Турала Керимова на радио «Спутник». Турал, привет.
Леша, привет. Приветствую наших зрителей и слушателей. Конец лета, последний летний эфир «Разворота на восток», как минимум. Далее уже осенний сезон, но на востоке, как всегда, жарко, в прямом и переносном смысле. Мы попытаемся поделиться этой атмосферой и климатом, политическим, экономическим, и я бы, наверное, сказал таким, ну, не культурологическим, конечно, но общественно, такую общественно-политическую ситуацию мы пытаемся передать.
Сегодня у нас, кстати, в первый раз... На Востоке без этого не бывает. Там любая тема, куда ни крути, всегда вырулишь вот именно туда как раз, куда-то в культурологию, философию или в общество.
А вот, к сожалению, последние годы, наоборот, получается, что как только Восток начинаешь обсуждать, сразу же куда-то на Запад уходишь. Ну, потому что вот не получается. А сейчас, мне кажется, тот самый момент, когда, вот вторая тема, да, наша будет про это, когда, когда говоришь про Восток, выруливаешь на Запад. Вот обратная перспектива такая получилась. Ну и сегодня у нас впервые за долгое время будет отдельный блок по Сирии. Происходят
там... Кстати, да. А там что-то происходит, не стоит об этом забывать.
Да, происходят там события, которые очень-очень отдаленно напоминают то, что было в начале, значит, 2011 года. Но в современных реалиях еще об этом поговорим. Ну а сейчас, думаю, тема, которой, ну я, по крайней мере, в наших СМИ, чтобы это централизованно освещалось, не видел. Я даже в специализированных тема про Кипр. Остров, который прекрасно знают многие наши слушатели, россияне в свое время очень любили там отдыхать, причем отдыхали, делали они это как на юге острова, так и на севере. Почему я говорю про такой маленький остров с такой детализацией про юг и про север? Потому что многие, я думаю, тоже знают, на юге располагается Республика Кипр, населенная преимущественно местными греками. А на севере располагается никем не признанное государственное образование, но признанное только Турцией, которое называется Турецкая Республика Северного Кипра, ну или сокращенно Северный Кипр. Это очень часто называют. Недавно, кстати, да, в этом месяце было объявлено о том, что наша страна открывает там консульское учреждение на севере острова. Там не только сам остров, но и столица тоже разделена непропорционально, ну, как и сам остров, меньшая часть, около 25-30% находится под контролем севера, а остальная часть столицы, город Никосия, или Никосия по-разному говорят, по-турецки это Левкоша, находится под контролем непосредственно Республики Кипр, делит эти две части между собой, как в столице, так и на остальных территориях островных. Зеленая линия, так называемая, это территория, которая находится под контролем голубых касок или миротворцев ООН. Без малого практически 50 лет это разделение, да, на острове существует с 1974 года, как раз в июле этого года. После, да, вот, кстати, как это все связано, да, на Востоке. Что было в 73-м году, Леша? Я думаю, многие прекрасно помнят, естественно, тоже нефтяной кризис, который начался с очередной арабо-израильской войны, когда арабские монархи...
Сейчас мы начнем копать первоисточник, и можем еще куда уйти.
Да, арабские монархи объявили нефтяное эмбарго странам Запада, в частности, Соединенным Штатам, Голландии. Начался нефтяной кризис.
Который стоил нескольким американским администрациям место в Белом доме.
Да, это было в октябре 73-го. К весне 74-го кризис прекратился, потом убили саудовского короля Халида, который, собственно говоря, и начал, да, это эмбарго. Убил его же племянник, который учился до этого в США, и говорят, что страдал употреблением запрещенных веществ. И в 74-м году на фоне этой нестабильной обстановки, как в регионе, так и в мире в целом, экономическая ситуация была нестабильная, в том числе глобальная, Турция принимает решение защитить своих соотечественников на Кипре, которые, по мнению Анкары, переживали притеснение со стороны греков-киприотов. Здесь нужно упомянуть о том, что сам Кипр получил свою независимость от Британии, Это очень важный момент, который, в свою очередь, захватил или перехватил этот остров в XIX веке у Османской империи в 1960 году. Ну, приблизительно тогда же, когда и парад, значит, деколонизации начался на африканском континенте, да, это называется годом Африки, но тогда же и Кипр получил свой суверенитет от Великобритании. Многое, кстати, да, с тех времен до сих пор на острове можно отголоски тех времен увидеть, как, например, левостороннее движение. Или британский фунт является основной конвертируемой валютой, что на севере, что на юге, хотя на юге, казалось бы, да, евро. Зона евро, Республика Кипр, южная часть острова, официально входит в Евросоюз. Вот. И в 1960 году остров получает независимость, но независимость там-то своеобразная. Казалось бы, независимое государство, но у этого государства, его суверенитета и обеспечений сложившегося порядка вещей, статуса кво, есть три страны-гаранта. То есть это зарубежные государства, которые гарантируют сохранение того режима, который сложился на момент получения независимости от Великобритании. Это, собственно говоря, самая Британия, британская корова.
Естественно, никуда они оттуда не
уйдут. Ну и, конечно же, Греция и Турция. Соотечественники тех и других, которые проживают на Кипре. То есть соотношение, кстати, этническое было 70 на 30, 75 на 25 в пользу греков-киприотов. Так или иначе, в разное время. Но при этом распределение, да, этих этнических групп, оно было смешанным. Ну, то есть сказать о том, что вот где-то были регионы чисто греко-кипрские, а где-то чисто турецко-кипрские, очень сложно. То есть очень, очень смешанное, перемешанное было население. Сейчас, кстати, вот недавно, в конце июля читал греческую прессу, было очень... Была очень интересная статья о том, что в городе Пафос на юге острова, да, курорт известный тоже, очень большое количество коммерческих площадей принадлежат туркам-киприотам. Причем принадлежат они, это не новые владельцы, а принадлежат уже там, десятилетиями. Да. И они получают немалую маржу со сдачи в аренду этих самых торговых, да, там, я не знаю, будь то это какие-то бутики или же пространство на каких-то рынках и прочее. Или же город Фамагуста, который сейчас контролируется, с одной стороны, турецкой стороной, с другой стороны, есть целая, значит, резолюция ООН про, турки называют это Вароша, регион в Фамагусте, который закрыт официально. И турки этой территорией не пользуются. При этом это, в свое время это был самый развитый с точки зрения рекреационных ресурсов или туризма, иначе говоря, регионов страны. И там отдыхали, любили отдыхать звезды Голливуда золотой эры, да, американского кинематографа, там, в 960-е, в частности. Это был город, с которым, да, который мог в будущем, если бы все не произошло именно так, как это произошло, да и в то время поконкурировать с Монако по количеству казино тех же самых увеселительных мероприятий и по своей популярности в целом. И этот город сейчас закрыт. Почему? Потому что, ну, там, на 95% это имущество принадлежало грекам-киприотам. Сейчас многие, кто пытаются на Северном Кипре, да, если интересовались возможностью приобретения там жилья или участков, тоже сталкивались с тем, что есть три, что недвижимость делится на три категории на севере Кипра. Первая, вторая, третья. Да? Почему? Потому что первая категория — это та недвижимость там, или та земля, участки, допустим, или дома какие-то, квартиры, которые принадлежали туркам-киприотам до конфликта. Почему? Я подчеркиваю, потому что это все-таки турецкая администрация там находится. И если ты это приобретешь, то с точки зрения права и юриспруденции у тебя теоретически не будет проблем в случае объединения, да, этого острова. Да. Никто не придет и ничего тебе не предъявит, потому что, ну, ты купил как бы или у владельцев, или же у тех людей, которые приобрели это у владельцев. Вторая категория — это то имущество, та недвижимость, жила, которая принадлежала до разделения фактического острова на две части грекам-киприотам. И вот здесь это уже на свой страх и риск, потому что в какой-то момент, прецеденты, кстати, были уже еще до даже объединения острова, оно еще до сих пор не произошло, когда бывшие владельцы или де-юре владельцы могли предъявить свои права на это. И тут ты как бы ничего никому не докажешь. Ну, может, на севере острова еще и можно как-то, да, договориться, то за пределами никто не признает твои права. Ну и третья категория — это, значит, территория, участки, в частности, да, про помещение я не говорю. Почему? Ну, потому что это то, что никому не принадлежало, собственно говоря. Если никому не принадлежало, значит, этого и не было, по сути дела. Ну, недвижимость — такая вещь, что она не может никому не принадлежать, так или иначе. И именно этот вопрос сейчас, на этой неделе, в том числе на прошлой неделе, стал причиной первых столкновений на острове за последние десятилетия. Именно об этом, да, я так очень долго-долго к этому шел. Что за столкновение? На этой самой зеленой, значит, в этой самой зеленой зоне, на этой территории, которая находится под контролем миротворцев ООН, есть населенные пункты, где люди до сих пор проживают. Есть смешанные населенные пункты в плане своего этнического состава, где живут в том числе, это как бы то ни было, да, и какое бы удивление это сейчас не вызывало, живут и греки-киприоты, и турки-киприоты. Так вот, к одному из этих населенных пунктов, Пиле, оно по-турецки называется, значит, турки пытаются провести коммуникации, дорогу. Почему? Говорят о том, что дорога есть, но дорога есть на южную часть острова. И чтобы греки, киприоты этой дорогой спокойно пользуются, миротворцы им не чинят никаких преград, а вот чтобы турки, киприоты попали на север, да, на северную территорию, у них, вместо того, чтобы там за 10 минут проехать, им приходится со всеми этими проверками и прочим,
ну да, да,
по 1.5-2 часа на это терять. И плюс миротворцы к ним не лояльны. Обосновывают также, да, свою позицию турки тем, что эта зеленая зона — это та территория, с которой турки откатились в 1974 году, когда, да, туда вводили, когда туда вводили миротворцев. То есть это та территория, которую они заняли, и которую в пользу ООН они потом уступили для того, чтобы эту буферную зону, собственно говоря, и создать. И говорят, что, ну, если бы мы ее тогда не уступили, то вас бы сейчас вообще здесь не было, поэтому давайте вы нам тут не рассказывайте, где мы что можем проложить, построить, а где мы чего не можем. Да и вообще, почему это у вас такое предвзятое отношение к одним и режим полной лояльности к другим? Вы же вообще-то миротворцы и должны быть независимыми и беспристрастными. Если бы мы не согласились, вас бы сюда не ввели. Но миротворцы посчитали, что нет, так этого быть не должно. Колючая проволока, заграждения, посты, блокпосты были выставлены в течение одной ночи, что вызвало протест с турецкой стороны. И ничего лучше турки не придумали, как подогнать туда бульдозер и просто это все начать сметать под камеры. Потом началась, значит, ну, как бы это назвать, столкновение, назовем это, да, в рукопашную между турецкими строителями и голубыми касками ООН. Там четверо миротворцев пострадало, кому-то сломали нос, кому-то еще чего-то. Сейчас ситуация стабилизировалась, турки вроде ничего не строят, но и миротворцы никаких активных действий для того, чтобы что-либо предотвратить, тоже не предпринимают. Турция уже выразила свой протест Организации Объединенных Наций. ООН, естественно, как и многие годы уже, к сожалению, да, последние, делает какие-то заявления, но эти заявления, они абсолютно бесформенные, бессодержательные по своей сути. Но, опять же, интересен контекст. Я вот сделал отсылку в 1974 году к глобальным событиям, когда остров, по сути дела, раскололся надвое. Да? И сейчас тоже этот контекст очень интересен. С одной стороны, увеличивающаяся и укрепляющаяся роль региональной Турции. С другой стороны, новый виток турецко-греческого противостояния даже в отрыве от Кипра и статуса кво на острове. Ну и в целом, международная обстановка в Европе, в мире, она приводит к тому, что старые инструменты и вот эти вот застарелые конфликты, которые долгие годы, в том числе и на пространстве Европы, да, тот же Кипр, это все признают, что это Европа, так или иначе. Хоть это и остров в Восточном Средиземноморье, и до Турции, Ливана и Сирии, условно говоря, Кипру намного ближе, чем до той же Греции. И именно этот контекст, именно та ситуация, которую мы сейчас наблюдаем и в Европе, и в разрезе глобального противостояния, которое американцы развязали и всем навязывают, так или иначе. И эта ситуация и вызывает наш интерес. Почему? Потому что, по сути дела, это еще один показатель необходимости пересмотра международного, существующего международного порядка и тех форм, тех инструментов, тех институтов, которые призваны этот международный порядок обеспечивать.
Тут вопрос небольшой возникает, даже не вопрос, а уточнение дополнения. Если открыть карту, можно посмотреть, где какие силы, какие стороны, что контролируют. И вот, собственно, деревня Пила, про которую ты только что упомянул, она, вот не пойму, либо на территории, либо рядом с территорией, которая контролируется, ну, как это сказать, в Великобритании. То есть находится в сфере интересов, в зоне интересов. То есть тут вот это еще сила может быть.
Конечно, там две, значит, британские, пардон, военные базы. И одна находится на юго-востоке острова.
Вот это как раз она, причем очень странно, звучит как британская заморская территория.
Суверенная.
Суверенная.
Да, этого надо подчеркнуть. То есть
Дехекелия.
Да, Дехекелия одна, вторая Акротири.
Но это уже на юго-запад, там, ну, где поспокойнее.
То есть вот две, это базы, но это не базы в классическом смысле этого слова. То есть эти базы, они по договору и по декларации независимости прописаны. Кипрской. И британцы
ими пользуются. Я к тому, что здесь Турция, возможно, не только к ООН какие-то претензии предъявляет, еще немножечко на Великобританию, простите,
быкует. Я вот не видел, Леш, не буду вводить
там,
никого
правда,
в заблуждение.
Километр к километру может действительно быть.
Я не видел никаких сообщений, да, прямо с турецкой стороны, да и с греческой тоже, о том, что британцы там, или британские военные...
Грубо говоря, если посмотреть карту, вот сама Дхекелия и Пила, они прям вот соседи, не знаю, дорога
но
идет. Там... С одной стороны Дхекелия, с другой стороны
чтобы
деревень.
Ты понимал, там как бы вот эта условная граница. Она только на картах. Да, ну и может какой-то там, я не знаю, забор...
Ну, естественно.
Который там какой-нибудь сеточкой огражден. Ага. То есть каких-то вот классических границ в нашем понимании там нет. И эта зеленая зона, она тоже только по столице, да, более
да,
или менее
да, да.
ярко выражена. А все остальное это там сельскохозяйственные угодья, горы, поля, равнины и прочее. И казалось бы, деревушка, маленькая деревушка, там 1500 человек, из них 2/3 греки или там 3/4 греки, а остальные это турки. И вот такая искра, она может вызвать скандал, как минимум скандал на уровне ООН. А то, что турецкие намерения защищать свои интересы, да, я не говорю, я не знаю, уместно ли здесь говорить про права, но про интересы, даже по отношению к такой ситуации, когда речь идет о нескольких сотнях человек и дороге, а там дорога, если не ошибаюсь, по-моему, 4,5 километра им там надо проложить. То есть это не какой-то там хайвей, какой-то урон, там,
ну,
да, шоссе,
да.
еще чего-то. Да, это деревушка и дорога муниципального максимум значения. И то, что они не побоялись выступить против ООН даже в таком, казалось бы, непринципиальном вопросе. Одно дело, там, например, делить шельф, где миллиарды кубометров газа, и тут понятно, что и можно подогнать и флот, и ВВС, и начать, в общем-то, игру мускулами, пытаться надавить как-то на оппонента. А другое дело из-за какой-то деревушки и дороги к ней начать противостояние с ООН. Вот еще один показатель того, насколько дисбаланс глобальный влияет на вопросы, которые не представляют никакого принципиального значения ни в глобальном, ни в региональном масштабе. И вот это как раз и является интересным, как мне кажется, потому что, знаешь, отсылки у меня вызывают, как вот да, ситуация, там, кризис на Украине. Очень же долго у нас тоже были моменты там, с той же акваторией, да, между Крымом там, и Краснодарским краем. Да? Или же демаркация границ с прибалтами, которые так или иначе там со времен цара Гороха какие-то там грамоты еще чего-то пытаются этим апеллировать и говорить, что Россия там какой-нибудь там из Эстонии чего-то должна или еще что-то. И вот это очень важный момент с точки зрения того, что мы-то это видим и понимаем, и не только мы это видим и понимаем, по периметру условного западного мира, это очень прекрасно видят и понимают. А вот там, с той стороны, не хотят это воспринимать. И то есть вот эта вот позиция того, что мы всегда правы, а вы там как-нибудь перетерпите, переживете это уже не работает. И в этом смысле нужно понимать, что наша позиция по Кипру, она тоже сейчас претерпевает изменения. Хотя официально мы, естественно, никогда не выступали в поддержку Турецкой Республики Северного Кипра или в поддержку Турции в этом вопросе. Но, с другой стороны, мы открываем представительство.
Да, да.
Сами, кстати, турки заявили, что это ни в коем случае не предполагает признание со стороны России. Но, с другой стороны, тоже нужно понимать, что мы годами этого не делали.
Годами есть этого разные не делали. Стадии признания, наверное, да. Так можно сказать.
Нет, ты знаешь, Леш... Тут,
не обязательно, тут, чтобы признание придет.
Разные стадии ответных мер на то или иное отношение к тебе, как к государству, со стороны той же самой Греции или Кипра. Да? Потому что много лет пытались и тех, и других поддерживать. А теперь киприоты отказываются от зенитно-ракетных установок советских и российских. Разорвали контракт, еще чего-то, и собираются их передать американцам. Зачем они американцам?
Ну, понятно,
я думаю, всем понятно, зачем они американцам, да, с одной стороны. С другой стороны, самые близкие их союзники и партнеры на Западе, я имею в виду греков, они десятилетиями там имеют уже американцы. Ну, я уже про британцев не говорю, и прочие европейцы, немцы и так далее, имеют эти консульства на Северо-Востоке. Мы ни в коем не в Евросоюз, ни в НАТО. Более того, греки, с одной стороны, да, мы обязаны России независимости, да, и прочее. Они об этом говорят, с другой стороны, Россия почему-то является врагом номер один, так или иначе. Ну, то есть официально, не де юре, но не де факто, но де юре, вот так. А с другой стороны, Россия почему-то не должна, если что, открывать консульство, хотя десятки тысяч россиян ежегодно отдыхают на Северном Кипре много лет подряд. Видите ли, это может обидеть Грецию, которая почему-то не думает о том, что может обидеть Россию.
Пару счет. Минуток у нас остается. А есть какое-нибудь представление, чем конфликт, куда будет разворачиваться ситуация? Потому что, ну, выглядит со стороны, что турки-киприоты действуют так, потому что понимают, что им ничего за это не
да,
будет.
Да, они продавят
и дальше
абсолютно.
Будут давить.
Они
да.
продавят свою позицию.
В том числе и размахивая тем флажком, что мы страна НАТО, вы хотите с нами быть в мире? Вот, подвиньтесь.
В том числе, Леш. В том числе. И это было бы, наверное, невозможно, если бы не вот эти вот глобальные тектонические изменения, которые пару лет назад начались, да, в том числе в Европе. То есть это такие метастазы или же эхо, отголоски на совершенно других участках европейской политики по периметрам европейских границ, когда европейцы, собственно говоря, доигрались, и создав проблему в одном месте, они получают автоматом проблему себе и в других местах.
Ну, здесь, получается, они внутри как бы себя получают проблему, потому что Турция претендует на то, что по разным направлениям тоже считаться европейской страной, а здесь, получается, по разным направлениям доигрались и как конфликт Греции и Турции, и как вот это вот отношение очень любопытное Турции и НАТО, Турции и Европейского Союза, Турции и Великобритании отдельно, Турции и ООН, в частности. Очень много разных вот этих стрелочек.
Совершенно согласен. И озаглавил, да, будет ли конфликт, вспыхнет ли этот конфликт заново на острове. Я вот не могу сказать с полной уверенностью, что в дальнейшем каких-либо столкновений, я не буду говорить про широкомасштабную войну, ее, естественно, не будет. Ее быстро потушат, и ни тем, ни другим, более того, она не нужна. Но будут ли какие-то столкновения в будущем, то здесь, наверное, скорее да, чем нет.
Ну и можно предположить, что на этом-то Турция не остановится. На этой дороге, на этом участке зоны, потом подавят еще где-нибудь, потом еще. А там вот интересно, где, грубо говоря, будет тот фильтр, та грань, после которой ООН, Великобритания,
и, знаешь,
штаты,
грань,
кто
грань,
скажут.
Грань единственная, хорошо. Если Анкара будет чувствовать себя в безопасности.
Ну, само собой,
со всей
конечно.
Стороны обложенная НАТО, Анкара будет чувствовать себя в безопасности.
Так, а у них сейчас прям безопасная ситуация у Турции с точки зрения экономической, которая
так
сложилась?
Так вот, об этом-то и речь.
Да?
Об этом-то и речь.
Давай тогда сейчас сделаем перерыв, вернемся через несколько минут к другим не менее любопытным историям, будем их подробно разбирать в студии «Радио Спутник». Это авторская программа Турала Керимова «Разворот на Восток».
Спасибо.
«Разворот на Восток».